переднего края. У прохода через тяжелую, обшитую грубым тесом баррикаду милиционер проверил мой пропуск на выход из осажденного города. Он посоветовал мне подъехать к передовой линии на попутной машине или повозке, но я отказался. День был хороший и путь недалекий. А кроме того, на пригорках по машинам иногда открывалась стрельба минами. На одиноко же идущего человека мину тратить не расчет. Да и в случае чего пешему всегда легче вовремя бухнуться в придорожную канаву. Я шел мимо опустевших, покинутых домиков с заколоченными окнами и закрытыми воротами. Было тихо. Тарахтела трещотка, и охотились за воробьями голодные кошки. Через сады, среди которых желтели размытые дождем бомбозащитные траншеи, я вышел на скат оврага и зацепил ногой за полевой провод. Прикинув направление, я взял путь по проводу напрямик, потому что мне нужны были люди. Вдруг раздался удар. Казалось, что грохнуло над самым гребнем моей стальной каски. Быстро перелетел я в старую воронку, осторожно огляделся и увидел неподалеку замаскированный бугор дзота, из темной щели которого торчал ствол коренастой пушки. Я спустился к дзоту и, поздоровавшись, спросил у старшего сержанта, чем его люди сейчас заняты. Мне ясно, что прежде чем ответить, сержант проверил мой пропуск, документы. Спросил, как живет Москва. Только после этого он готов был отвечать на мои вопросы. Но тут вдалеке, вправо, послышались очень частые взрывы. Телефонист громко спрашивал соседний дзот через телефонную трубку. «Что у тебя? Говори громче! Почему ты говоришь так тихо? Ах, около тебя рвутся мины! А ты думаешь, что если будешь говорить громко, то они испугаются?» От таких простых слов вспыхнули улыбки в притихшем, насторожившемся дзоте. Потом раздалась суровая команда и взревела наша пушка. Ее поддержали соседи. Враги отвечали. Они били снарядами 205 и дальнобойными минами. Мины. О них уже много писали. Писали, что они ревут, воют, гудят, похрапывают. Нет. Звук на полете у мины тонок и мелодично печален. Взрыв сух и резок. А визг разлетающихся осколков похож на мяуканье кошки, которые внезапно тяжелым сапогом наступили на хвост. Грубые, скрепленные железными скобами бревна потолочного наката вздрагивают. Через щели на плечи за воротник сыплется сухая земля. Телефонист поспешно накрывает каской миску с гречневой кашей, не переставая громко кричать. «Правей! 020! Пятью снарядами! Теперь точно! Беглый огонь!» Через 5 минут огневой шквал с обеих сторон, как обрубленный, смолкает. Глаза у всех горят. Лбы влажные, люди пьют из горлышка фляжек. Телефонист запрашивает соседей, что и где случилось. Выясняется. У одного воздухом опрокинуло бак с водою. У второго оборвали полковой телефонный провод. У третьего дело хуже. Пробили через амбразуру осколком щит орудия и ранили в плечо лучшего батарейного наводчика. У нас накопало вокруг ям, воронок. Разорвало в клочья и унесло, должно быть, за тучу. Один промокший сапог, подвешенный красноармейцем Коноплевым, у дерева под солнышком на просушку. «Ты не шахтер, а ворона!» — укоризненно ворчит сержант на красноармейца Коноплева, который задумчиво и недоуменно уставился на уцелевший сапог. «Теперь время военное!» Ты должен был взять бечевку и провести отсюда к сапогу связь. Тогда чуть что потянул и вытащил сапог из сектора обстрела в укрытие. А теперь у тебя нет вида. Во-вторых, красноармеец в одном левом сапоге никакой боевой ценности не представляет. Ты бери свой сапог в руки, неси его как факт к старшине и объясни ему свое грустное положение». Пока все, обернувшись с любопытством, слушали эти поучения, через дверь дзота кто-то вошел. На вошедшего сначала внимания не обратили, думали, кто-то свой из орудийного расчета. Потом спохватились, сержант подошел отдавать начальнику рапорт. По какому-то единому, едва уловимому движению мне стало ясно, что этого человека здесь и уважают, и глубоко любят. Лица заулыбались, люди торопливо оправили пояса, дернули гимнастерки, а красноармеец Коноплев быстро спрятал свою босую ногу за пустые ящики из-под снарядов. Это был старший лейтенант Мясников, командир батальона. Мы пошли с ним вдоль запасной линии обороны, где красноармейцы, в большинстве донецкие шахтеры, дружно и умело рыли ходы сообщения и окопы полного профиля. Каждый из этих бойцов – это инженер, вооруженный топором, киркой и лопатой. Путанные лабиринты, укрытия, гнезда, блиндажи, амбразуры – они строят под огнем быстро, умело и прочно. Это народ бывалый, мужественный и находчивый. Вот навстречу нам из-за кустов по лощине вышел красноармеец. Присутствие командира его на мгновение озадачивает. Вижу, командир нахмурился, вероятно, усмотрел какой-то непорядок и сейчас сделает красноармейцу замечание. Но тот, не растерявшись, идет прямо навстречу. Он веселый, крепкий, широкоплечий. Приблизившись на 5-7 метров, он переходит на уставной печатный шаг, прикладывает руку к пилотке и, подняв голову, торжественно и молодцевато проходит мимо. Командир останавливается и хохочет. «Ну, боец! Ну, молодец!» Восхищенно заливается он, глядя в сторону скрывшегося в окопе бойца. И на мой недоуменный вопрос отвечает. Он, боец, шел в пилотке, а не в каске, как положено. Заметил командира, деваться некуда. Он знает, что я люблю выправку, дисциплину. Чтобы замять дело, он и рванул мимо меня, как на параде. «Шахтеры», — с любовью воскликнул командир, — «бывалые и умные люди. Пошли меня в другую часть, и я пойду в штаб и буду о своих шахтерах плакать». Мы пробираемся к переднему краю. На одном из поворотов командир зацепил плащом о рукоятку лопаты. Что-то под отворотом его плаща очень ярко блеснуло. На первом же уступе я, осторожно скосив глаза, заглянул сверху на грудь командирской гимнастерки. «А, вот что! Там под плащом горит золотая звезда. Он – лейтенант, герой Советского Союза. Но вот мы уже и у самого переднего края. Боя нет. Враг здесь наткнулся на твердую стену. Но берегись! Здесь наверху все простреливается и врагом, и нами. Здесь властвуют хорошо укрытые снайперы. Здесь узкий, как жало, пулемет ДС – может выпустить через амбразуру от 700 до 1000 пуль в одну точку из одного ствола в одну минуту. Здесь, на подступах к городу, бесславно положил свои пьяные головы не один фашистский полк. Здесь была разгромлена начисто вся 95-я немецкая дивизия. Идет одиночная стрельба. Через узкую щель уже хорошо различается замаскированный вал вражьих окопов. Вот что-то за бугром шевельнулось, шарахнулось и под выстрелом исчезло. Темная сила, ты здесь, ты рядом. За нашей спиной стоит светлый, большой город. И ты из своих черных нор смотришь на меня своими жадными, бесцветными глазами. Иди, наступай и прими смерть вот от этих тяжелых шахтерских рук». Вот от этого высокого, спокойного человека с его храбрым сердцем, горящим золотой звездой. Действующая армия, Комсомольская правда, 1941, 17 сентября.
В результате трехнедельных упорных боев, где части Красной Армии, защищая каждую пять советской земли, наносили врагу исключительно большое поражение, немцы выдохлись окончательно. Части Красной Армии перешли в решительную контратаку, перешли в наступление. Враг позорно бежит, мы успешно преследуем врага, добивая его, захватывая материальную часть.